Доброго вечера, дорогие друзья! Рада всех приветствовать сегодня. У нас сегодня в гостях необыкновенная личность Александр Геннадьевич Хакимов, известный во всем мире ведический учитель, учитель ведической культуры, философ, психолог, общественный деятель, художник, и является автором множества книг, а также духовным лидером и почетным директором Института прикладных духовных технологий имени Джона Фейерворкса. И сегодня у нас уникальная возможность получить общение с ним, приобщиться к ведической мудрости и получить ответы на вопросы, которые вы уже сегодня писали. Очень много вопросов, очень интересные вопросы. И мы все с нетерпением ждали этой встречи, тема которой — важность духовного пути, благостного общения. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Очень рада вас
видеть. Сегодня у нас несколько кругов благости, кто смогли по часовым поясам собраться. Многих, к сожалению, уже поздний вечер, но они будут с нетерпением ждать записи этой встречи, поэтому эту встречу ждали все, очень долго просили, и мы очень рады, что эта встреча наконец-таки состоялась. И у меня первый вопрос, который наиболее актуальный, который задавали очень многие лидеры клуба «Благость», задавали клубчане, которые приходят в клуб «Благость». Скажите, пожалуйста, почему так важно идти по духовному пути, и что же это все-таки дает людям?
Духовный путь? Почему так важно? Ну, я думаю, что само понятие «духовный путь» сегодня у нас размытое понятие. То есть каждый понимает это как-то по-своему. Или, может быть, даже и не придает значения этому выражению обычный человек. Например, если мы скажем о совершенстве, то все люди согласятся, что хотят быть совершенными. Но если мы спросим, что такое совершенство, пожалуй, никто не сможет определить. Будут совершенно разные мнения. Вот также и духовный путь — это вещь такая размытая. И насколько я понимаю, каждый человек, он считает, что он уже живет какой-то духовной жизнью для себя. Он сам это определяет, сам решает, что это такое. Для кого-то это послушать классическую музыку, например. Для кого-то это общение с друзьями или увлечение искусством, или поэзией, или писать стихи. То есть обычно духовная жизнь воспринимается как тонкое материальное такое вот наслаждение ума и чувств. Утонченное. Стихи, музыка, поэзия, красивые одежды. Ну вот в этом духе люди, я думаю, так могут понимать духовную жизнь. Хотя духовное и материальное — это требует какого-то определения более точного. И что же такое духовная жизнь? Духовная жизнь означает, что мы всегда стремимся к совершенству. То есть это как лифт, как мистический подъем. А все остальное называется обусловленное существование. Ну, то есть привычное, утвердившееся существование уже. И оно превращается в скуку, в такое безрадостное состояние, обыденность. Вот обычный день, как он проходит. Вот день за днем так и проходит. Может быть, иногда есть выходной, иногда есть отпуск. А так день за днем обыденность, вот эта скука какая-то или рутина. Или сопряжено со страхами, с конфликтами, с постоянными какими-то разборками, с неудовлетворенностью или несчастьем в уме. Вот наша жизнь наполнена всякими такими вещами, и при этом мы можем думать, что живем в духовной жизни. Но духовная жизнь, в конечном итоге, подразумевает, что у человека нет в уме нечистоты, противоречий, страданий. То есть при том, что внешний мир, он как бы остается прежним, как бы, также нужно работать, и также нужно выполнять свои обязанности, есть какая-то обыденность, но внутренняя его жизнь становится насыщенной, чистой и позитивной такой, радостной. Вот это мы имеем в виду духовная жизнь. То есть то, что мы подразумеваем под словом «счастье», как раз это синоним, это духовная жизнь. Почему же так важно быть счастливым? Я перефразирую вопрос, всем будет ясно, почему. Это естественное наше состояние, к чему мы стремимся, вот только как быть вот постоянно счастливым, постоянно радостным, возможно ли это уже другой вопрос. И есть еще один момент, сложный в этом вопросе. Хотим ли мы быть счастливыми. Вот, и при более внимательном изучении можем увидеть, что большинство людей, они сами отказываются от своего счастья из-за иллюзий, из-за самообмана энергии, из-за неправильных мотивов сердца, нечистых мотивов сердца. У каждого есть такие вот как бы недостатки. То есть фактически мы отказываемся. Либо мы не верим в это, либо у нас уже что-то есть, что жалко терять, и так можно пока прожить без какого-то особого счастья. Лучше синицу держать в руках, чем журавль в небе, и так тоже можно, ну, жить как-то. Потому что быть счастливым, по большому счету, это тоже как бы риск. Ведь мы должны чем-то тогда пожертвовать, тем, что у нас сейчас есть, как бы пойти дальше, отойти от этого куда-то выше. Как бы некоторый момент отречения существует от каких-то вещей, которые уже нам не нужны, мы как бы уже их выработали в жизни, уже приносят нам пользу и счастье. Нужно пойти дальше, а чтобы пойти дальше, нужно как бы эти вещи оставить. Например, оставить дурные привычки трудно человеку. И вот часто он просто не хочет оставлять дурные привычки. Думает, ну вот у меня хоть что-то есть. Если я это оставлю, вообще ничего не будет. У меня нет подготовки, знаний, как бы, или веры в это. То есть это такая вот тема, что касается совершенства, счастья или духовной жизни. Это человек должен быть готов к принятию таких понятий.
Угу. У нас есть вопрос от клуба «Благость» из города Киева. Организатор Ивана сейчас может задать вопрос.
Киров?
Киев. 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 Да, они самые первые написали свои вопросы, и они могут задать один вопрос. Ивана?
Да, нас слышно?
Да, вас очень хорошо слышно. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Геннадьевич, у нас было очень много вопросов, и в результате голосования мы выбрали всего лишь один, но это не мой вопрос, Дина. Это вопрос вот Константина и Ивана. Пожалуйста, пусть не задают.
Так, ну, вопрос такой, как найти гармонию в духовном и профессиональном развитии, и чтобы на это все найти время, как сбалансировать. Спасибо.
Продублируйте вопрос. Продублируйте, потому что я не очень хорошо услышал его.
Могу погромче. Как найти гармонию в духовном и профессиональном развитии и как сбалансированно распределить время на то и на другое? Спасибо.
Ну, вот эти два вопроса, они как раз очень связаны. Как совместить, скажем, наши материальные обязанности, профессию и духовное развитие. Нужно жить по распорядку, делать все в свое время. Тогда мы все успеем делать, то и другое. Главный принцип заключается в том, чтобы рано встать утром. Тогда все можно успеть сделать. Рано означает, ну, хотя бы часа в 3, ну, в 3:30. Ну, ладно, в 4 часа. Видите, как нам весело сразу становится, мы понимаем, эта задача уже не из легких, не для каждого. Но вот так проверяется искренность, если честно говорить. То есть искренний человек, он так вот будет это делать, кто на самом деле хочет этого. Мы уже сказали, что от духовной жизни мы можем отказаться, как от чего-то обременительного и так далее, можем найти какие-то свои причины. Можем принять, это от нас зависит. Но если мы хотим принять, то нужно принять вот некоторые правила. Это ранний подъем, это первое правило. Значит, ну, если так серьезно, до 5 утра, вот нужно уже поднять, позже уже будет, не успеете особенно. Уже будете в торопях, уже ум будет в беспокойстве. С 4 до 5 вы должны уже быть бодрыми. Вот. Все успеть сделать, утренние свои обязанности и приступить к своей духовной практике. Это до работы, до начала активной какой-то деятельности. Утро вы отдаете Богу, говорится, все, каждое утро. А затем идете на работу. А вечером вы общаетесь близко с друзьями, такими близкими, дорогими людьми, общение, делитесь чем-то сокровенным, рассказываете истории друг другу из своей жизни или что-то читаете вместе, обсуждаете. И потом ложитесь спать, и снова утром поднимаетесь. Так же рано, не то, что вчера уже поднялся, сегодня можно отдохнуть, а точно так нужно подниматься с 4 до 5. И снова вот такая каторга, значит, ежедневная. Вот. Потом вы привыкаете где-то через месяц. Через месяц вы привыкаете и чувствуете, как это хорошо подниматься утром, принимать омовение и думать о духовном, читать книги или медитировать, или повторять мантру, или читать свои молитвы, уж кто как может. Но все утро вы должны глубоко-глубоко погрузиться в духовную свою практику. Пока вы не почувствуете, что Бог прямо в вашем сердце, вот тогда вы будете что-то полезное делать, успевать днем, у вас будет энергия, энтузиазм. Кроме того, что работа материальная всегда имеет какие-то недостатки, разногласия или конфликты, неприятности, всегда сопровождается огонь дымом, говорится, всегда будут недостатки. Так вот, духовная практика нас снова настраивает на позитивный лад, чтобы могли быть внутренне сильнее, тверже на своем пути исполнения обязанностей и семейных, и профессиональных. Но каждое утро у нас должна быть очень хорошая практика. Иначе я не могу другого ничего посоветовать. Вряд ли что-то получится. Видите, все очень просто. Вот это нужно просто делать. Ну, готовы подниматься пораньше? Кто-то готов? Нет, мне интересно после моих слов. Кто-то готов подниматься, хотя бы завтра подняться? Вот, есть все. Вот. Ну, не зря мы сказали, это хорошо. Остальные еще подумают, я вижу, что они еще раздумывают завтра. Начинать завтра или послезавтра начать, может быть. Ну, так или иначе, думайте. Думайте, пока не пробудится эта решимость.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас есть вопрос от клуба, который сегодня не смог присутствовать. И после этого вопроса, может быть, задать вопросы те клубчане, которые еще не написали. Поднимайте, пожалуйста, руку, чтобы было видно. Нажимайте в зуме «Поднять руку», и тогда мы передаем слово вам. И я зачитываю вопрос от клуба. Нужно ли в наше время для духовного роста строго следовать определенной религиозной традиции? Как вы считаете, не наступает ли время над религиозного типа мышления согласно законам мироздания и общественным ценностям?
Хороший вопрос. Как бы актуальный вопрос, очень такой важный вопрос. Что касается религиозных традиций, конфессиональных практик, так сказать. Я сразу прямо вам скажу, что это создано человеком. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это вспомогательная вещь. Вот конфессиональные правила, устои, культурные, в соответствии, скажем, с разными частями света, где есть разные языки, культуры, обычаи, есть разные религиозные правила.
Максим,
вы настраиваетесь, да, или я вот вас вижу сейчас? Меня слышно, да? Все слышат меня?
Да, вас хорошо слышно. Все хорошо.
Ну вот. Вот кто-то здесь настраивается, я вижу его в экране, он меня не слышит. Вот на большом экране он сейчас у меня вышел. Но, похоже, звука там нет, потому что он не реагирует.
Да, мы его сейчас отключим.
Казань.
Мы вас слышим и слушаем дальше.
А, теперь слышно, да? Конечно. То есть можно продолжать. Угу. Хорошо. И вот мы говорили о религиозных традициях. Не в этом дело я хочу сказать. Вы можете принимать религиозную традицию, можете не принимать религиозную традицию. Что касается духовной практики, это голос вашего сердца прежде всего. То есть учитесь слушать свое сердце, потому что просто обряды слепые, они не помогут. Не помогут стать сильнее духовно. То есть как бы религиозные обряды, если они просто выполняются, ну как бы так, скрупулезно, их тоже можно выполнять скрупулезно, они развивают благочестие в человеке, не больше этого. ну, как бы порядочность, честность можно выработать. Что еще? Честность означает, что мы можем, ну, признать свои грехи, там, просить прощения, прощать. Вот, вот как бы такие шаги тоже, это поможет нам делать. И даже просто обряды принимаете какой-то конфессии, вот так вот следуйте традиции, это тоже поможет нам стать, ну, более, что ли, окультуренными людьми, более совестливыми людьми. Это тоже некоторый как бы контакт с духовностью. Но когда мы говорим именно о духовной жизни, это нечто иное. Вот. Сама традиция, она создана как бы для человеческой природы, а духовность сама по себе, она не человеческую природу имеет. Это, говорим, душа, сверхдуша, это уже сверхчеловеческие явления. И вот наша задача как бы услышать голос сердца. Задача любой религиозной конфессии в конечном итоге та же самая, то есть обнаружить Бога в сердце. А где религии все сходятся как бы, сливаются в своем предназначении, целях, там. Вот, вот к этому нужно стремиться. И если вам какая-то, скажем, религиозная традиция помогает в этом, то следуйте ей. Если не помогает, зачем вы будете исследовать? Вот тут мы должны слушать голос сердца, быть искренними. Не просто традиция ради традиции, религия ради религии. И так мы забываем вообще и про Бога, и про душу, про все на свете забываем. Сейчас в мире много как бы религий, но посмотрите, мир все равно деградирует. Нравственно, духовно люди деградируют. А что это означает? Что даже следуя традиции или как бы переселяя себя какой-то традиции, мир не очищается. Почему? Потому что люди забыли Бога. Но в целом, так сказать, я не говорю, что все забыли Бога, конечно. Всегда есть какие-то святые люди во всех традициях, и сейчас, в любое время. Другое дело, что, может быть, их не видно, их не различают сейчас, их не осознают, не понимают, не замечают или не слышат. А может быть, они ничего не говорят, эти люди, где они находятся. Может, они практикуют для себя свою духовную жизнь, свою молитву. Но ситуация в мире именно такова сейчас, что у нас контакта со святыми личностями практически нет. Несмотря на то, что у нас есть много конфессий, много религий, много храмов по всему миру различных. А важно, важно именно общаться с садху, со святыми людьми. Недостаточно идти в место паломничества, или ходить в храм, или читать священные книги, или повторять молитвы, или мантры. Самое важное из всего этого – как раз общение со святыми людьми. Вот тогда у нас начинается духовное развитие. Вот тогда это истинная религия. То есть это близкое духовное общение. Вот такой мой взгляд на ваш вопрос.
Спасибо большое. У нас вопрос от клуба «Благость» из города Симферополь. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Симферополь.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как наиболее простым, доступным образом доносить до людей, что есть ведическое знание, потому что многие люди, они вообще ни разу не слышали вообще о ведическом знании. Вот, и как наиболее простым образом такую деятельность как бы осуществлять вот, по распространению знаний ведических?
Самое лучшее распространять через ведическую литературу, показать как бы классику, указать на Бхагавад-гиту, если вы говорите о ведической традиции. Это Бхагавад-гита, квинтэссенция всех вед, Бхагавата-пурана, это Упанишады. Вот если книги эти у вас есть, вы их можете уже представлять людям как классику, есть переводы, комментарии, санскритские транслитерации, даже можно изучать санскрит по этим сутрам, шлокам. Вот так люди будут видеть, что есть такая вот древняя традиция, живая до сих пор, ведические знания. И потом можно разъяснять какие-то моменты, которые непонятны, например, могут быть через комментарии, через лекции, через обсуждения совместные. И когда это знание раскрывается, люди чувствуют всегда радость и счастье.
То есть это не значит пригласить сначала клуб человека, а потом ему предложить литературу. Лучше сначала литературу, да, предлагать?
По-разному. Есть люди, которые не интересуются литературой, в принципе, не читают книг особенно. Ну, интернет сейчас есть у них или... Сейчас тенденция к чтению уменьшилась за последние несколько десятков лет. Вот. А в прошлом, конечно же, люди очень стремились читать какие-то такие серьезные книги, читали всегда исторические книги, философские книги в России. Сейчас вот меньше стали читать. Поэтому, может быть, сначала в клуб для общения. И потом человек заинтересовывается, можно показать книгу. То есть по-разному, есть разные люди.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас следующий вопрос из клуба «Благость» из города Ош, Киргизия. Девушки, задавайте, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Нас слышно, да?
Да, я вас вижу, слышу.
Такой вопрос, Александр Геннадьевич. Как найти, и как найти духовного учителя и как предаться, да? Ну, как ему предаться?
Как найти духовного учителя? И как?
Ему предаться.
А, и как ему предаться? Вот это вопрос, интересный вопрос. Есть, значит, три способа, как найти духовного учителя. Сейчас вы выбираете сами, какой способ вам подходит больше. Первый способ – на вид. Это может быть длинная борода, длинные одежды, посох в руке какой-нибудь, взгляд такой пронзительный, и в волосах сверкают молнии, искры. Это вот первый признак внешний, который можете определить, что перед вами какой-то очень сильный духовный учитель, мистик. Вот. Второй способ. Вы ходите по городам, по улице и спрашиваете, вы не духовный учитель случайно? Каждого, как встречаете. Это второй способ. И третий способ – обратиться к ведам или к тому, кто имеет уже духовного учителя. Вот этот способ самый надежный. Сначала мы обращаемся к ведам, где описывается, кто такой духовный учитель, каковы его качества. Мы уже имеем представление, кого искать. Затем мы находим людей, кто уже имеет духовного учителя, и через них получаем это представление, кто такой гуру. И гуру, он находится в сердце. На самом деле только Бог может быть гуру для всех. Все остальные представляют именно его, его слова. Вся духовность исходит свыше, мы ничего не должны придумывать. И как только вы это искреннее желание имеете в сердце сразу становится известно вашей сверхдуше, становится сразу понятно, что вы это искренне хотите, она устроит для вас это. Поэтому искреннюю душу не обманешь. Просящему хлеба камни в руку не положат. То есть каждый получит то, что он ищет в сердце. Раз вы этим заинтересовались, значит, вы скоро обретете эту возможность общаться с духовным учителем.
Александр Геннадьевич, а можно попросить вашего благословения, чтобы силы появились рано вставать?
Тоже не можете рано, даже воши не могут рано вставать. Я не ожидал. Ош всегда рано поднималась, насколько я помню. Раньше всех. И даже ош теперь спит по утрам. Нет, это недопустимо совсем. Там же самые трудолюбивые люди у вас, в Киргизии. Или самые ленивые, я правда не помню точно.
Не в 4 утра, не получается. Очень хотим, не можем, пожалуйста, благословите.
Не можете в 4, поднимайтесь 3:30. Ну, в 5 поднимитесь, крайний срок. Ну, в 5 крайний срок. Что-то еще успеете сделать. Не ленитесь. Молодые, здоровые, не ленитесь.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо большое. Следующий вопрос от клуба «Благость» из города Москвы. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Клуб «Благость» из города Москва.
Вопрос.
Да, только говорите погромче, вас очень плохо слышно.
И как любить людей, и как понять, что мы слышим Бога в своих обращениях с ними?
Нас слышно? Слышно вопрос?
Вас практически не слышно. Подойдите максимально близко к камере, к микрофону, потому что совершенно не слышно.
Как полюбить Бога? Как полюбить... Ой, как полюбить людей? Как полюбить людей?
Как полюбить людей?
Да, и понять, что ты услышан Богом.
А потом что?
Понять, что ты услышан Богом.
А, что услышан Богом. Как полюбить людей, как понять, что человек услышан Богом. Людей полюбить очень трудно. Чем ближе знаешь, тем труднее любить. Потому что при близком общении как раз мы сталкиваемся близко с недостатками человека. Как раз вот близкие люди, они часто ссорятся, притираются, им тоже трудности вот ожидают в семье близкие люди. А те люди, которые с нами непосредственно не связаны, мы можем их уважать на расстоянии легко и даже любить. Но есть как бы такой момент очень важный, как любить людей. Секрет заключается в нашем умонастроении, не только в людях, которые нас окружают, а главным образом в нашем умонастроении. Например, вы берете фрукт в руки, ну, персик, спелый персик, ну, царь фруктов здесь у нас. Но с одной стороны он гнилой, а с другой свежий. Вот с какой стороны будете кусать? Вот так вы полюбите людей. То есть у каждого человека есть вот эти две стороны в сердце. Одна есть чистая сторона или стремление к чистоте. Какие-то есть очень позитивные, хорошие качества в человеке. Может быть, не пробужденные еще, но есть. Есть какие-то очень плохие стороны. То человек стыдится, скрывает или уже не стыдится, уже не скрывает. То есть разные вещи. Но так или иначе, это у всех есть две эти стороны. Даже те, кто обладает высокой культурой поведения, все равно у них есть внутри эти две стороны, и плохая, и хорошая. И вот наша задача – общаться с людьми с их хорошей стороной. И есть шесть вещей, которые способствуют развитию вот этой любви. Она развивается постепенно. Как пробудить, да, вот эти хорошие качества, которые есть у каждого, но, скажем, может быть, не проявлены. Вот, например, человек раздраженный, все, и хорошие качества не проявлены, вот с ним неприятно общаться. Как же ему успокоиться, что проявились что-то, какие-то хорошие, добродетельные качества глубокие? Для этого дается шесть принципов дадати или любовного обмена. Давать дары, принимать дары. Вот человек вам настроен недоверчиво, допустим, не знает вас. Не враждебно, но недоверчиво, как обычно, когда люди знакомятся. Может быть, вы ему не очень нравитесь. Может быть, он вообще не хотел бы с вами общаться. Но если вы делаете какой-то ему подарок небольшой или говорите какое-то хорошее слово, у него пробуждается к вам хорошее чувство. Есть, видите, хорошая сторона в человеке. Вот. А можно пробудить в человеке плохую сторону. Он не доверяет, я тоже не доверяю. Он косо смотрит, я тоже косо смотрю. И так мы постепенно накапливаем негативный какой-то потенциал. Потому что у каждого есть и плохая сторона. И чувствуем себя как-то скованно, напряженно в таком обществе. Но там, где есть дары, где обмениваются дарами, эта ситуация, она улучшается. Там, где готовят друг для друга чистую освященную пищу, угощают, тоже как бы семейная атмосфера возникает между людьми, пробуждаются теплые, хорошие чувства. Хорошие слова появляются, улыбки. И особенно мы доходим до сокровенных мыслей. Это особенный момент, когда вы уже доверяете человеку. Вы можете доверить ему свои сокровенные, сердечные мысли, какие-то переживания. И выслушать также с доверием. Вот эти шесть принципов обмена, они углубляют любовь между людьми. Дары, пища и сокровенные мысли, обмен. Ну, начинаем с даров. Потом приглашаем в гости, скажем, угощаем друг друга. Потом делимся своими планами, своими представлениями о жизни и так далее. Но если это на духовной основе, вот эти шесть принципов дадати очень могущественны, если это на духовной основе. Но даже на материальной основе они работают. И полюбить людей невозможно вот так вот по-другому. Если будут скрыты позитивные качества, это невозможно. Люди опасны очень друг для друга. Они очень могут коварно обмануть, очень сильную боль доставить. Поэтому не пытайтесь раскрывать свое сердце сразу. Особенно людям двойственным, лицемерным или экстравагантным, говорится. Не доверяйте экстравагантным людям. Будьте в этом осторожны. Это вопрос, процесс постепенный, если мы хотим именно. Ну, а любить просто как живое существо можно все на свете. Нейтрально, на расстоянии, не соприкасаясь. И как понять, что услышан Богом? Есть люди, которые связаны с Богом, они сразу же заметят эту вашу связь. Вы сможете это понять это через непосредственно уполномоченных людей. Сейчас все связаны с Богом в любом случае, прямо или косвенно. Просто косвенно означает, что мы не знаем об этом, а прямо означает, что сознаем это. Например, все жители государства служат государству. И те, кто на свободе, те, кто в тюрьме. Да, одни служат подневольно, а другие согласны своему выбору. Но все служат государству. Также и сейчас мы все с вами служим Богу. Принцип служения мы не можем устранить. Мы действуем, мы служим. Каждую секунду мы что-то делаем для кого-то. Для себя или для чего-то, но мы слуги. Ну а кто-то осознает, что это служение предназначено для Бога, а кто-то не осознает этого. В этом лишь разница. И вот когда вы что-то делаете бескорыстно, так сказать, для Бога, то первый, кто это заметит, это человек, который уже имеет связь. Он сразу это заметит и почувствует счастье. То есть вы очень обрадуете этого человека, он сильно порадуется за вас. Например, если вы читаете священные книги регулярно, вы уже общаетесь с Богом, в этом будьте уверены. Если вы повторяете эти слова, которые вы прочитали, священные слова другим людям, раскрываете их смысл, вы уже общаетесь с Богом. Если вы это делаете регулярно, вы постепенно начинаете осознавать это больше, больше и больше. Если вы повторяете имена Бога, вы уже общаетесь с Богом. И со временем эта связь станет устойчивой и очевидной. Это вопрос как бы практики с этой точки зрения. Как я сказал, мы уже связаны все как души, мы частички Бога, но вопрос нашего осознания. Насколько мы это осознаем, в этом вопрос есть. Через практику можно достичь такого сознания.
Спасибо большое за ответ. Александр Геннадьевич, у нас есть вопрос из клуба «Благость» города Кирова. Киров, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич. Примите мои поклоны. Спасибо вам большое, что вы нашли время общаться со всеми клубами. Мы желаем от нашего клуба вам здоровья и счастья.
Спасибо.
У нас такой вопрос. Как усилить духовный разум и чем отличается процесс укрепления духовного разума и само его проявление у мужчин и женщин?
Духовный разум. Есть такие понятия, есть материальный разум и духовный разум. И даже специальные санскритские термины, которые обозначают их. Тамаса Будхи и Шуда Будхи. Шуда означает чистый разум и духовный. И тамас означает невежественный разум. Но они отличаются тем, что имеют совершенно прямо противоположные стороны направленности. Один разум тамаса будхи, невежестве, направлен на удовлетворение самого себя, эгоистичный разум. И шуда будхи, он направлен на бескорыстную деятельность, на благо всех, как мы говорим, служение Богу, на благо полного целого, на благо всех, живых существ, так скажем. Это самый чистый разум, который больше заботится о благе всех других, чем о собственном благе. Это великий разум. И этот разум, он формируется через процесс слушания. Что мы слушаем больше всего? Свое собственное мнение, свой собственный ум, свои собственные чувства и желания во главу угла ставим, это тамаса будет. Либо мы слушаем внимательно священное послание святых людей, учимся. И также мы внимательно слушаем друг друга, понимаем. Пока не поймем, мы должны слушать. Часто мы не понимаем друг друга и начинаем ссориться, ругаться. Только потому, что мы не обучены слушать. То есть разум слабый. И какое-то другое мнение встречается, нам трудно общаться с этим человеком, так и не поняв его. Почему он такой? Почему он так мыслит? Итак, вот этот процесс слушания — это самый как бы важный процесс для того, чтобы формировать вот этот разум, необходимый разум, духовный разум. Неважно, мужчина это или женщина. И разум, он принимает решение, это воля человеческая. И вот для мужчин это особенно важный момент. Потому что мужчина не состоится, если он не обретет, не разовьет свой разум. Его жизнь будет неудачной целиком. Либо покроется позором, неудачами, либо он падает, деградирует человек, спивается, например. Это все потеря разума, рассудка. Из-за неудач, потому что воля человека слабая. И вот мужчина как раз формирует свой разум для того, чтобы принимать хорошие, правильные решения и достигать целей. Для этого нужны большие знания. Чувство в самом низу находится нашего как бы существования. Чувством управляет ум. Умом управляет разум, воля. А разум управляется священными посланиями. Он ближайший сосед души. Поэтому если мы никогда не изучали священные книги или философски не размышляли, нам очень трудно применить такой разум. Ну как бы слепая вера — это тоже разум, но это фанатизм уже, это что-то такое опасное может. Вроде бы разум есть, но вот в опасном его проявлении. Поэтому здесь нужно именно развитие знания, сатва. Сатва гуна означает, что знание и счастье. И тогда разум безопасный. Поэтому настраивать людей на достижение божественного без знания — это тоже опасно. Начинают сражаться за религию, взрывать друг друга, стрелять друг друга, резать друг друга, потому что разная вера у людей. Но когда человек получает знания, тогда он понимает, что Бог один, истина одна. Языки разные, религии разные, национальности разные, время разное, но истина не меняется никогда. Истина одна. Одна религия приходит в упадок, другая появляется на ее месте, и так происходит вечно. Религии могут приходить и уходить, а истина никогда не меняется, она неизменна. Вот это разум. Это зрелый разум, так скажем. И зрелый разум означает, что человек может жить в мире со всеми, кто его окружает. В мире добродеев, добродетели. Вот это разум, который правильно принимает решения. Как, скажем, не обижаться? Нужен разум для этого. Как побеждать в себе эту обиду, эту боль? Слабый разум, значит, мы будем ходить с этой обидой всю жизнь. Так и умрем с этой обидой. Поэтому задача такая, что нужно развивать разум. Для этого нужно слушать священные писания, слушать духовных наставников, слушать имена Бога или молитвы, которые мы сами повторяем, слушать внимательно, вслушиваться в этот смысл, сознавать его сердцем глубже. Каждый день практиковать это нужно. То есть это постоянная практика. Нельзя запускать такие вещи, как разум или ум наш, которые остаются без практики, без нашего внимания. Тело мы кормим, одеваем, а ум и разум наш, видите, не ухожены. Поэтому внутри у нас просто кошмар творится часто в нашей жизни. Внутри нашего ума, внутри моего разума, в моих чувствах сумасшествие может просто происходить. Потому что я не работаю над этим. И сейчас так много самоубийств в мире, столько несчастья по этой причине, что люди не умеют правильно думать, мыслить, философски не рассуждают вообще, забыли уже философию. Вот деньги зарабатывают, по магазинам бегают. Вот и главная практика в жизни. И ждут счастья потом. Купят себе квартиру, машину и ждут, когда придет счастье. Или приедет за мной. А вот это их разум такой, слабый разум. Не ждите, никогда такого не произойдет, не будьте в иллюзии. Работайте над собой. Таков ответ, правильно?
Клуб «Благость» из города Минска. Вы хотели задать вопрос? Да. Если вы не готовы, тогда мы исключаем.
Вас слышно?
Да, вас слышно.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ой, Александр Геннадьевич, извините, я почему-то очень волнуюсь. Давно хочу задать этот вопрос. Что же все-таки для женщины духовная жизнь? Что должна женщина делать для того, чтобы духовно развиваться? И как должна происходить у женщины духовная жизнь? Особенно если эта женщина одинока. Обычно говорят, что мужчина в семье главный, кто должен духовно развиваться. Но если, например, женщина одинока, мужчины нет, как духовно развиваться?
Как женщине духовно развиваться?
Важно.
Хорошо. Нужно выйти замуж за Бога. Сразу за Бога выходите замуж, и все, и начнется духовное развитие. Мужчина не поможет толком. Сейчас мужчины все плохие. Забудьте про них вообще. То есть я имею в виду, что не надейтесь на мужчин. Они сейчас тоже понятия не имеют в жизни никакого. Денег у них нет толком. Заботиться не могут. Женятся, разводятся. Не хочу про них даже говорить, про мужчин. Поэтому за Бога сразу замуж выходите, и все будет хорошо. Но я имею в виду, что заинтересуйтесь этой темой. Потому что в духовной жизни нет различий между мужчиной и женщиной. Тут равные права и возможности. И в каком-то смысле женщине легче, а в каком-то смысле мужчине легче в духовной жизни. У них у каждого есть свои особенности природные, преимущества. Например, женщина, она не такой уж сильный философ. Она более зависима от семьи, от мужа, от детей, от обстоятельств материальных. Но с другой стороны, у нее очень чувствительное сердце. Когда мы говорим о любви к Богу, о таких вещах, она чувствует это глубоко. И благодаря этой своей чувствительности сердца она может стать очень чистой, святой личностью. Мужчина, он не такой чувствительный, но у него разум сильнее, мышление более философское, более рациональное, более конструктивно может исследовать эту тему мужчина, читать книги, анализировать, допустим, это мужская сторона делает, и принимает потом решение. Поэтому у каждого есть свои плюсы и минусы, но возможности равные в итоге в духовной практике у мужчин и женщин. Может быть, даже хорошо, что вы одиноки, что вам никто не будет мешать в этом. Потому что бывает, что семья неблагополучная, это еще хуже бывает. Неизвестно, где больше страданий сейчас, если оцениваем, да, жизнь людей в современном мире, неизвестно, кто больше страдает, те, кто имеет семью или те, кто не имеет семью. Серьезно, сейчас очень сложный вопрос с этим. Если раньше всегда семья ассоциировалась со счастьем, в мою бытность, молодость, семья означает счастье, означает, любовь, то есть муж и жена, там есть дети будут, как-то к этому относились более бережно, более чувствительно, больше понимали семью как счастье, то сейчас семья — это большой риск быть счастливым. Больше риска имеет, больше разводов, слабее отношения, больше недоверия между мужчинами и женщинами. Но я вам скажу одну вещь, что женщина, у которой сердце чистое по отношению, в духовной жизни, она становится привлекательной для всех. Для всех. Вот эта чистота особая, вот эта красота женщины редко встречается на самом деле. Женщина, которая только о себе и думает, как бы счастливая, она мало шансов имеет на счастье. собственно, как и мужчина, как любой человек. Если он только на себе сосредоточен, то есть это сложная комбинация себя. Семья, она, если мы хотим вообще о семье говорить с вами, нормальной семье, это большая жертва с двух сторон. Если мы не готовы к этой жертве, то тогда вообще не нужно даже заводить семью, портить жизнь себе и другим. То есть этой подготовке мы должны научиться и научить своих детей, чтобы этот институт семьи все-таки создать нормальный. Что эти ложные ожидания, они разрушили этот институт брака, ложное эго. Поэтому вот первое, что нужно сделать, выйти замуж за Бога в сердце. Глубоко этим заинтересоваться искренне, вот, учиться, общаться с людьми, вот, в благости, духовные люди, и вот надо развиваться духовно. Это перво-наперво. А потом уже будет видно все остальное.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас вопрос из клуба «Благость» из города Санкт-Петербург. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как научиться принимать правильные решения? Если, например, во время молитвы или после молитвы это решение не приходит? То есть не приходит понимание того, как поступать в той или иной ситуации. Спасибо.
Можно так делать. У меня сейчас совпало. Не надо так, гадают просто. Гадалки ходят, там на карту бросят, скажут, ну вот, делай так. Вот, то есть это в страсти, когда человек в страсти, его очень волнует будущее, чтобы не ошибиться, как свою партию выиграть. Идет гадалки, цыганки, показывают руку или карты, деньги платят за это, и она ему говорит, вот этого бойся человека, вот это вот делай, вот это вот так, иносказания какие-то. Но если мы говорим о благости, то в этом нет необходимости. А если вы живете в благости, то все ваши решения будут хорошие. Любые решения. Например, ручей. Вот куда бы он ни потек, в какую сторону, он все равно сольется с рекой, а река впадет в океан. Верно же? Это же предопределено. Вот нужно уподобиться такому ручейку. Вот решения нет, хорошо, за пруда. Но вы пользуетесь тем временем, наполняетесь. Просто вы живете, ну, духовной жизнью тогда, не принимаете никаких решений. Наполнились, и видите, можно течь дальше. Обязательно вы увидите, что вот есть возможность что-то делать дальше. И протекаете вот в эту сторону, где есть возможность. И вот так вы живете, не торопясь, не искусственно, не заставляете себя принимать решения, если не идут эти решения у вас сейчас. Сделайте паузу, почитайте книги. Больше, пообщайтесь, почувствуйте счастье в жизни, общение, радость. И как только радость почувствуете такую активную, сразу будет понятно, что делать дальше. Ведь главная же проблема наша не в решениях, а то, что жизнь немножко безрадостна. Не настолько радостна, видите. Вот посмотрите на детей, как они играют. У них каждую секунду решение. У них столько радости, что они решают каждую секунду что-то. Очень быстро достигают решений, договариваются в играх, хорошие организаторы, хорошие исполнители, потому что там бурлит, кипит радость. И вот нам нужно достичь, как бы, ну, достичь какой-то радости в сердце, полюбить жизнь. Мы немножко, чуть-чуть депрессивны, чуть-чуть мы расстроены своим прошлым, не удовлетворены настоящим. Поэтому нам трудно принимать решения. Вдруг так, сомнения в голове. Вот этот червячок точит нас изнутри. Ну, тогда медитация, просто забудьте это все, отбросьте, раз ничего не понятно, раз так все запутано. И насыщайте сейчас жизнью, воздухом, светом знания, солнцем. Поднимайте свой ум выше, 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 выше. Чувства тоже выше, 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 выше. Забудьте вот эти свои прошлые вещи, вот это настоящие какие-то тревоги, отбросьте их, выкиньте, плюньте туда, в ту сторону. Это все уйдет в прошлое, и вообще это мусор, мусор. Просто течет в реке нашей жизни, пусть утекает безвозвратно. Ну, отрекайтесь от этих вещей, от плохих. Не связывайте себя с ними. Вот обращайтесь к Богу, зовите имя Святой или Священной книги, или как вы его понимаете, но вы должны туда всей душой стремиться, пока не почувствуете легкость, счастье, свет внутри. И вот тогда уже можете принимать решение. Хорошо?
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас вопрос из клуба «Благость», город Самара. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я хотел задать вопрос про детей. Вот, насколько важно семейным людям иметь детей? Вот, например, если есть опасения по астрологии, что он родится, например, со слабым здоровьем, или у жены будет проблемы с вынашиванием, или то есть можно вообще не иметь детей и посвятить свою жизнь духовной практике.
Здесь страх будущего. Если сильный страх, то трудно иметь детей. Я думаю, что астрология не всегда полезна для нас. То есть я не думаю, что мы должны бояться жизни. Не все будет гладко у нас. На самом деле, я вам скажу одну вещь. Если бы вы заранее знали, вот заранее, перед тем, как родиться в этом теле, что вас ожидает, вы бы ни за что не согласились рождаться. А еще испытания все впереди, представьте себе. Вы далеко не все знаете, и слава Богу. Но от нас требуется вот эта решимость жить, выполнить свои обязанности. Ну какая семья без детей, скажите? Не, ну бывает, это, конечно, семейный вопрос, я не хочу вмешиваться в него. Но семья подразумевает детей, а как же? Ну, дети, больной ребенок. Ну а кто сейчас здоровый? Сейчас все рождаются уже больными. Сейчас среди здоровых людей фактически, ну, уже другие стандарты. Если не вижу толком здоровых людей, что касается умонастроения, вообще здоровых людей нет. Если он просто может ходить, его считают здоровым, ходить на работу. Ну все, здоровый. Но здоровье, согласно аюрведе, определяется по состоянию ума. Насколько человек счастлив внутри. Вот это здоровый человек, насколько позитивный, добрый. Вот здесь критерии. Это как температура 36,6 должна быть. Значит, в уме должна быть тоже правильная температура. Но вот сейчас у вас в уме страх. Это же болезнь. Нельзя жить в страхе. Да, может быть, ребенок будет не очень здоровый. Ну и что, будете воспитывать его? Пусть будет счастливый. Дадите ему путь духовной реализации, тем не менее. Может быть, даже эта болезнь поможет ему на духовном пути. Я не знаю. Но наша задача – обратить все наши недостатки нашей жизни в достоинство. Это так же, как делать аборт. Вот делать аборт или не делать аборт. Вот денег нет, экономическая ситуация плохая. Зачем мне ребенок? Это страх. И тем не менее рождается ребенок, вы его воспитываете, и потом вы как цените его, этого ребенка своего, как любите его. Ну, в хорошем смысле слова. Я сейчас не хочу плохие примеры приводить, а вот эти аномальные примеры, болезненные примеры. Мы сейчас хотим говорить о здоровой нашей жизни. Я не знаю своей судьбы. Я не ходил к астрологу, когда мы думали о детях. Я не ходил к астрологу. Мы были готовы принять любого, любую душу, которая придет. У нас это семья. Ну, это моя позиция. Опять же говорю, вопрос семейный, личный. Если на самом деле вы не уверены и оба боитесь, то как вы будете иметь ребенка в страхе? Родиться такой же напуганный? Обычно родители молодые любят друг друга. И все, они не думают о других вещах. И ребенок рождается от их любви скорее, чем от страха. А там уж что Бог пошлет, как говорится. Результаты нам не принадлежат. Уж что Бог дал, то мы принимаем благодарностью. Вот такая суровая жизнь у нас, видите? Мы не знаем, что с нами будет через секунду даже. И тем не менее, нужно жить как-то полноценно стараться. Это моя позиция. Вы решаете сами в семье, с супругой.
Александр Геннадьевич, можно у вас попросить благословения, вот, чтобы к нам с женой в семью пришла благочестивая душа?
Ну, вы такие хорошие люди, кто ж к вам еще придет? Пригласите благочестивую душу, да, помедитируйте, подумайте возвышенно, перед тем, как ребенка зачать, ум свой возвысьте, там, не знаю, мантру, молитву, читайте, обсуждайте священные книги, попытайтесь его создать в уме, что это будет за ребенок, который придет. Сделайте все, что от вас зависит.
Спасибо.
Спасибо большое. Сейчас у нас вопрос от клуба «Благость» из Тель-Авива, Израиль. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, вот у нас вопрос.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос. Как привязываться к результату медитации или молитвы?
Еще раз.
Как не привязываться к результату медитации или молитвы?
Как не привязываться? А какой результат
имеет? Хороший. Но потом, когда это вот так вот, знаете, волнообразно. Я заметила, что ум привязывается к результату. Естественно, потом мне это мешает.
Ум ожидает какого-то просветления, да, он нетерпелив.
Потому что были хорошие результаты, и поэтому вот он ожидает.
Это хорошо. Это стимулирует. Именно так и происходит все. Именно когда мы начинаем свою практику, может прийти очень неожиданный хороший результат. И мы будем думать, вот теперь каждый день буду так вот такой счастливый, да?
Да,
нет такого результата, и мы начинаем работать над собой, читать, что же не то. Вот так обычно это и происходит, все правильно, все хорошо. Вот вы так начинаете. Очень хорошо. То есть путь змеи, говорится, духовная жизнь, не такая ровная линия вверх, да? А вот так вот, из стороны в сторону, но тем не менее мы вверх двигаемся. Иногда подъем, иногда спад, гуны вращаются, но так мы учимся. Учимся и на каком-то уровне, когда вы уже выходите из состояния низший гун, вот страсти и невежества, вы там чувствуете стабильность уже. Даже если у вас в жизни всякие испытания, передряги, внутри вы чувствуете счастье. Всегда. По своей сути, как бы, вы достигаете этого уровня. Но на это требуется время. Вот так вы будете двигаться, вот так, так извилисто. Поэтому не смущайтесь, все хорошо. Продолжайте практику.
Спасибо большое.
На следующий вопрос из клуба «Благость» из Евпатория, город Сати. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Подскажите, посоветуйте с высоты вашего опыта для людей, которые видят и чувствуют свое предназначение именно пойти по вот вашему пути, именно в деятельности проповеднической, возможно. Какие-то ключевые моменты в долгосрочной перспективе, на которые можно сейчас начинающим обратить внимание, и какие-то ошибки, которых следует избегать?
Хороший вопрос. Если вы хотите встать на путь именно вот нести духовные знания людям, то очень важно научиться состраданию к людям. Ну вот как доктор, как врач. Больные приходят разные к нему, неприятного вида, с неприятным запахом, угрюмые, скажем, несчастные. И вот что должен доктор чувствовать? Сострадание к нему. Не отвращение, сострадание. Неравнодушие. Это главный момент. Другой момент. Проповедник не должен мириться с невежеством. Это его натура должна быть. Вот вы видите в жизни, скажем, много вещей неправильных. В обществе, поведение людей, скажем, там, не знаю, в новых каких-то, новых культурах, так скажем. И вы не должны с этим мириться, вы должны как-то отвлекаться на это. То есть людей вдохновлять идти лучшим путем. Как бы разоблачать невежество, какие-то ложные вещи, говорить правду людям. Не агрессивно, не то, что вы воюете с людьми, но просто занимайте социально активную позицию. То есть невежество вы отвергаете. Страсть вы к ней нейтрально, равнодушно можете относиться. Кто-то богат, кто-то прославлен, нейтрально, спокойно к этому относиться. А вот благость вы принимаете всем сердцем. Вот так вы сможете проповедовать успешно. Если вы что-то сейчас уже узнали сокровенное, сразу передавайте другим людям. Не держите при себе. И вы увидите, что ваш опыт обогащается, знание углубляется. Это также благотворное для вашей духовной жизни, когда вы передаете знания людям. Если вы что-то не знаете, так и говорите людям, пока я этого еще не знаю, очень честно себя ведите. Ничего не бойтесь. Я не знаю, но я узнаю, я спрошу. Или я научусь со временем. Вот таким путем. И, конечно, читайте книги. Вот я читаю книги Прабхупады. Вот я думаю, что там кладезь знаний просто. Там потрясающие комментарии, потрясающие все. Заложено на самом высшем уровне, что касается духовного знания. На самом высшем уровне заложено. И, конечно, требуются годы жизни, чтобы проникать глубже в эти знания, но все, что вы сейчас понимаете, все, что вы сейчас цените, сразу пересказывайте другим людям на их благо, так скажем. И все, и процесс начинается таким образом, естественно.
Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. У нас вопрос от клуба «Благость» из города Псков. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, слышно меня?
Да, вас хорошо слышно, только говорите чуть погромче.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич, спасибо вам большое, что вы нашли для нас время. Вопрос следующий. С чего следует мужчине начинать духовную жизнь? Вот такой вот вопрос, спасибо большое.
С чего начать мужчине духовную жизнь?
Да.
Духовная жизнь начинается с веры. Вот. Но поскольку вы уже спрашиваете о духовной жизни, уже у вас вера есть какая-то. Вы уже получили какие-то знания, у вас есть к этому доверие. А вот второй этап – это общение с духовными людьми. Вот кто вас привлекает как духовная личность? Вот это важно понять. К чему у вас расположен ваш разум, ваше сердце? Вот так и начинаю уже как таковое духовное общение. Жизнь, вера, потом общение с духовными людьми, а затем только практика, которую вы от них и получаете, и по их как бы образу и подобию получаете. Поскольку они вас вдохновляют, они производят глубокое духовное впечатление своей чистотой, вы убеждаетесь в этом, общаясь с ними, естественно, вы перенимаете их образ жизни. Вы уже начинаете жить так, самостоятельно. Рано подниматься тоже, делать омовение, как они, медитация каждое утро, то есть строгая практика себе, контроль чувств, освященная пища, все начинаете делать так же, и вы еще больше чувствуете счастье духовное. И вот в этой практике, в этом процессе сердце начинает очищаться. Вот когда это вы уже практикуете вместе с ними. И когда сердце очищено где-то на 75% примерно, у вас внутри такой стержень появляется, очень твердый стержень, такая твердая, обоснованная вера глубокими знаниями. И вот тогда вы чувствуете счастье. Это вот устойчивое счастье в сердце. То есть вы уже достигли большого результата, если достигли эту ступень. Начинается с веры и общения с духовными людьми. Потом практика, потом очищение. И потом вы чувствуете свою самостоятельность, как бы самодостаточность внутри. И еще больше цените духовное общение, то есть вы не утрачиваете никогда его. Но вы можете уже давать сами такое духовное общение другим людям. Они могут через вас почувствовать эту чистоту сердца, чистоту вашей мысли, аргументов, ваш образ жизни впечатляет людей, значит, вы уже достигли чистоты, вы излучаете что-то очень ценное. Угу.
Спасибо большое за ответ. У нас вопрос от клуба «Благость» из города Севастополь. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Наши поклоны вам за вашу деятельность. Такой вопрос. Как полюбить только Господа Бога, отдать Ему свою жизнь, предаться Ему? И как поступить, если не знаешь, как хочет того Бог?
Ого.
Спасибо.
Какие задачи у вас? Так, я вас не вижу только. Как полюбить и предаться Богу? Ага. Но у вас такое на лице счастье, что мне кажется, что вы уже предаетесь Богу.
Но я бы сейчас... не на всю жизнь, ну, то есть не всей жизнью, а хочется так, чтобы все остальное, ну, не так волновало.
Нет-нет, волновать нас будет что-то всегда. Это материальный мир, это трудно, трудно, чтобы он не волновал. Я думаю, что невозможно. Всегда будут какие-то волнения в материальном мире. Но эта любовь, конечно, о которой вы говорите, эта связь, эта йога с Богом, конечно, это дает огромную защиту. Перед любыми испытаниями можно выдержать все, что угодно, говорит. Даже смерть, даже в момент смерти такой преданный, он вспоминает Бога, только Бога. Под его защитой находится. И как? Ну, я могу сказать, сам метод. Метод уникальный, очень простой. Для века Кали это наилучший метод, это повторение имен Бога. То есть предаетесь именно имени Бога. Это то же самое, что и Бог. Разницы нет. Вот эта практика, как бы насколько мы ее делаем внимательно, насколько мы это практикуем глубоко в сердце, потому что имя Бога, оно содержит в себе все трансцендентные качества, всю его трансцендентную природу, его трансцендентный образ. И она как бы это вот вход, это дверь в духовный мир. Вы просто распахиваете и входите туда. Если вы чисто это произносите с этим энтузиазмом, как бы с любовью, с этим вот глубоким желанием, чувством, о котором мы сейчас говорили, вы почувствуете этот контакт. Ну и, конечно, в идеале это имя мы получаем по цепи преемственности учителей. Мы получаем настройку от духовного учителя, который уже слышит святое имя, как бы слышит, уже общается, и мы получаем от него по цепи преемственности. Это идет, это имя спускается по цепи преемственности. Для этого нужна цепь преемственности. Потому что повторять имя в неправильном настроении будет труднее продвигаться. То есть мы должны получить эту настройку. И вот таким образом в этой жизни все будет успешно.
Пить, если не знаешь, как того хочет Бог.
Еще раз.
Еще у меня был вопрос, как поступить, если не знаешь, как хочет того Бог. Вот хотел бы так, как Господу угодно, а не знаешь как.
Тогда нужно просто разум использовать на свою ответственность. Угу. Не надо бояться совершить какую-то ошибочку, мы учимся. Главное – искренний настрой. Ошибки будут исправлены в этом процессе, говорится в Бхагавадгите.
Спасибо большое.
Спасибо большое. У нас следующий вопрос из клуба «Благость», город Казань. Давайте, пожалуйста, этот вопрос. Казань.
Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем вас из клуба «Благость», Казань. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Такой вопрос. Что значит получать, что значит благословение в жизни человека? Важно ли это в жизни? И если ты не принадлежишь никакой религии, традиции, но совершаешь духовную практику, то от кого получать это благословение? Понятен вопрос?
Да, да, да.
Слышно было?
Да, спасибо. Вопрос понятен. Благословения, да, очень важны. В век Кали уже есть проклятие для всех и благословение для всех. в общем смысле слова. Например, век Кали, семейная жизнь проклята, поэтому она так трудна. Это для всех. Каждый, кто образует семью, обязательно столкнется с трудностями. Также по проклятию века Кали ухудшается здоровье и чистота стихий. Это вот для всех общая ситуация такая. Только огонь, как стихия, остается чистым. Воздух, земля, эфир, вода — это все загрязняется век Кали. Это проклятие века Кали. А что касается благословений, уже есть благословение для всех людей века Кали все благо получить через воспевание святых имен, имен Бога. Потому что другие методы очень-очень трудно даются век Кали. Медитация или там какие-то жертвоприношения великие, или храмовое поклонение. Сейчас все очень трудно. Даже просто построить храм — это непосильная задача, может быть, для нас с вами. А вот воспевание имен Бога, оно рекомендовано для века Кали. И уже благословлены все люди на этот путь. Вы сами видите, как только вы принимаете эту практику серьезно, в вашей жизни все конкретно устраивается для этой цели. Все, потому что благословение есть в этом плане. Это будет, это работает. Вот. И кроме этого, учитесь благословлять других на этот путь, на духовный путь. На брак благословляющая срискованно, даже дав благословение, гарантии не будет, что брак будет удачным, потому что благословенный брак, он по-другому вообще делается. Девушка не выбирает, не ищет себе жениха на улице. Об этом заботятся старшие, которые проницательны, которые мудры, знают, как сделать счастливой свою дочь или внучку, они понимают эти вещи глубоко. И они устраивают этот брак на благо. И там работают все благословения, их разум. А сейчас девушка нашла себе в ресторане молодого человека или на дискотеке, приходит к родителям, если даже не благословят, то неизвестно, что из этого получится. Поэтому такие благословения не давайте просто. Это не очень благоприятно давать неправильное благословение. Благословляйте людей на духовную практику, а потом уже на духовную семейную жизнь. Только после этого. Иначе впустую вся эта ваша энергия уходит. Вот век Кали, вот такие благословения есть, которые можно воспользоваться. Имя Бога. В любой традиции, какой вы хотите традиции, есть имена Бога. И вот нужно медитировать, повторять имена Бога. Это благословение века Кали, говорится. Единственное и самое могущественное благословение.
Спасибо большое за ответ. Сейчас у нас вопрос из клуба «Благость», а город Ровно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Всем добрый вечер. Уважаемый Александр Геннадьевич, у нас такой вопрос. Вот часто бывает в клубах «Благость» на встречах, когда идет тема вегетарианства, поднимается такой вопрос. Вот рассказываешь людям, что не нужно кушать мясо, не нужно кушать рыбу, яйца. Вот. И люди сразу говорят, ну как же, вот Иисус Христос кормил рыбой всех, как же ж нельзя кушать? И вот мне бы очень интересно было узнать, что вы можете посоветовать в данной ситуации, что можно ответить людям. Спасибо большое.
Обычно, чтобы человеку что-то, от чего-то отказаться, ему нужно получить какую-то замену, что-то более хорошее. Тогда для него это легко. Если мы сразу говорим о вегетарианстве, то мы должны быть готовы, что кто-то к этому готов, кто-то нет. То есть, ну, что большинство людей большинство людей не готовы принять вегетарианство. По своим привычкам, по своему вкусу жизни, по своим традициям даже, что и отец ел мясо, и с детства ел мясо, и дед ел мясо, и все ели мясо. С чего это, что за блажь у вас такая? Не есть мясо. Вот. Но есть люди, которые готовы к этому, которые чувствуют, что вегетарианство чище, что это новая жизнь может быть построена благодаря чистоте. новый вид отношений можно построить. У них есть достаточно такого разума, чтобы понять последствия этого вегетарианства. Другие же не видят смысла в этом. Они будут спорить. Поэтому, как бы Шрила Прабхупада, когда говорил об этих принципах регулирующих, он принес эти принципы в Америку. Мясо, рыба, яйца не есть, интоксикации не принимать, в азартные игры не играть, незаконный секс не заниматься. Вот это именно он привез вот впервые на Запад тогда, в 65-м году, 1965 год. Это в Америке, которая как раз вот все эти принципы как бы нарушала, так скажем, ведические. И это революционное было заявление с его стороны. И он сначала, он проповедовал эти принципы наркоманам, людям, которые вот на наркотиках, на ЛСД, на героине были, на каких-то там еще таблетках, не знаю, там марихуана, все что угодно. У них там нижний Нью-Йорк, они жили внизу Нью-Йорка, там незаконный секс процветал. То есть они жили свободной любовью, свободной жизнью, делали, что хотели. Вот. И что Прабхупада? Он об этих принципах стал говорить постепенно. Если бы он сразу сказал, что у нас вот такое общество, где нельзя делать то-то, 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 четыре запрета, то никто бы не пришел туда. Но он им дал вкус медитации, вкус киртана. На киртан, когда они приходили, они говорили, что это покруче ЛСД. То есть трансцендентное сознание пробуждается. То есть на самом деле другой мир в душе. И они еще в то время сочетали, они принимали дозу ЛСД, а потом шли на киртан еще, добавляли. Экспериментировали с этим. Потом делились опытом, как это вообще потрясающе было. Но суть в том, что вот этот вкус, который киртан принес им, духовная практика, он выместил потом наркотики. Они потом отказались сами от наркотиков. Поэтому вот это важный момент. Что касается духовного вкуса, я не знаю, как в клубах благости вот быть с киртаном, потому что это все-таки клуб благости, это не какой-то храм, где какая-то традиция практикуется. Вот. Но какой-то трансцендентный опыт люди должны получить от вас, от вашего как бы сознания, потому что вы практикуете, вы медитируете, у вас есть как бы вот эта убежденность, есть вкус. Я думаю, что постепенно они согласятся с вами, большинство, благодаря именно вот вашей чистоте. Вот, и они заинтересуются духовной жизнью. И нужно быть готовым, что некоторые люди пока не готовы, это факт. Пока не готовы. Хотя в России, я бы сказал, это распространяется очень активно сейчас. Очень активно. Сейчас, я не знаю, тысячи людей, наверное, тысячи людей каждый день становятся вегетарианцами. Сейчас это очень, как весной пожар буквально. Даже в Казахстане, вот в этом году, в начале этого года, ток-шоу первое было в Казахстане по вегетарианству, можете представить. Никогда такого не было вообще вопроса. В южных регионах там люди едят мясо, это их культура как бы изначально. И даже там сейчас уже обсуждают на очень высоком уровне эти темы, и люди серьезно к этому относятся. То есть время вот так работает. Поэтому просто продолжайте, продолжайте как-то этот вкус будем передавать.
Это понятно. Как же все-таки ответить на тот вопрос, когда люди говорят, вот Иисус Христос кормил рыбой, и есть факт как бы в священных писаниях того, что он кормил рыбой, и был ли этот как бы факт действительно фактом? Что вы об этом думаете?
А да, это факт был, да, потому что он проповедовал рыбакам. Рыба — это их была жизнь, они бы не выжили без рыбы, была работа. Это была каста, так сказать, рыбаков, и он проповедовал этим вот рыбакам, и, да, в этой корзине там рыба была, которая не кончалась, накормил рыбой там 5000 человек или сколько, описывается, такой феномен был. И также он мог из воды вино сделать, из вина воду сделать, Иисус мог ходить по воде, и мог даже мертвых поднимать, как воскрешение Лазаря. Вот, и парализованных там, не знаю, расслабленных поднимать. Он мог разные вещи делать, Иисус Христос. Но вопрос в другом. Сам-то он ел рыбу, как вы думаете?
Я думаю, что нет, конечно.
Нигде не описывается, что он ел рыбу. Он раздавал рыбу, но нигде не описывается, чтобы он сам ел это. Люди высокого духовного уровня не едят рыбу.
Спасибо большое вам.
Спасибо большое. Следующий вопрос у нас из клуба «Благость», город Йошкар-Ола. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Йошкар-Ола.
Алло, слышно нас, да?
Да.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. У нас вопрос немножко созвучный с предыдущим. У нас вопрос следующий. Как духовный уровень ведущего клуба влияет на участников? И что делать, если организатор или ведущий еще невысокого уровня духовного развития?
Ну, у вас серьезные люди собрались. Очень серьезный вопрос задаете. Надо повышать духовный уровень терпеливо. Нужно создать атмосферу семьи. Например, если сам ведущий невысокого уровня, но вы можете опираться на какие-то хорошие материалы, на хорошие видеоматериалы, вместе потом обсуждать это вместе коллективно. Если кто-то еще не имеет достаточно опыта разъяснять вот, в клубе непосредственно так глубоко эти темы, если вы не чувствуете такого полного удовлетворения от таких разъяснений, то обсуждайте то, что вы прочитаете вместе или послушаете вместе какую-то тему. Или давайте задания друг другу, какой-то семинар там представить, тему раскрыть в клубе, чтобы готовились, учились. Постепенно вы научитесь представлять все очень хорошо, квалифицированно. Наша задача – учиться. Я согласен, что, может быть, наш уровень сейчас не очень высокий, но это можно улучшить. Поэтому об этом не беспокойтесь, не тревожьтесь, что еще нет такого высокого уровня. Это придет. Если у вас есть практика, есть искренний интерес, если у вас есть усилия, вы всему научитесь.
Спасибо большое.
Спасибо большое вам. Следующий вопрос у нас от клуба «Благость» из города Пенза. Пожалуйста, задавайте.
Здравствуйте, дорогие сослушатели и Александр Геннадьевич. У нас такой вопрос. Очень рад вас видеть, слышать и приобщиться к культуре. И как раз вопрос приобщения к ведической культуре очень интересует и волнует. Если рассмотреть такую ситуацию, что человек всю свою сознательную жизнь считал себя христианином, был крещенным, и вдруг он узнал о ведической культуре, и его это заинтересовало. Не будет ли считаться предательством веры, предательством религии, если он захотел себя считать преданным?
Преданным кому?
Ведической культуре.
Ну, нет такого преданных ведической культуре. Есть преданный Богу. Как вы думаете, если вы преданы Богу, вы преданы Иисусу Христу или нет?
Преданы, конечно. Я понимаю, что, может быть, ну, это мои такие рассуждения, что Бог един, и мы его зовем по-разному, но все равно есть же отличия какие-то.
Нет никаких отличий. В Боге нет никаких материальных отличий. Я понимаю, потому что страх в чем заключается? Бросать традицию нельзя, потому что это уведет человека в материальный мир. Что касается традиции, да, вот есть христианство, мусульманство, человек рождается в этой традиции, ему запрещается уходить, потому что уходит он куда? В материальную жизнь уходит. Поэтому он как бы предает свою традицию. Становится атеистом или материалистом, или просто мещанином, безбожником каким-нибудь, или преступником. Вот это имеется в виду. Вот он предал свою веру, означает, да. Но если он чувствует, что ему нужно получить больше знаний, чем ему дает традиция его, да, он должен идти дальше, говорит, к Богу. Если он от Бога идет, он предает традицию. Если к Богу идет, то он не предает традицию. Потому что Иисус сказал всем, что я многое, что, чего имею сказать вам, но вы всего не вместите. Он упоминал, что у него есть какие-то очень большие глубокие знания, которые сейчас он не может сказать людям, потому что они не смогут понять его. И когда его спросили, кто же ты, его ученики, он сказал, что если скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. И иногда он им говорил, маловерные, доколе вас буду терпеть. Вот так он общался с людьми, с учениками. Он не все рассказал, говорил притчи, Но он не говорил философию какую-то, не так ли? А сейчас люди, вот у них вопросы, они же как? В светской жизни. Физика, химия, философия, логика. А тут религия, просто вера. Нет, я должен понять, разъясните мне. Они сейчас будут спрашивать священников. А те говорят, не мудрствуй лукаво, иди молись. А современный человек говорит, нет, мне недостаточно, хочу понять. Но это у тебя от сатаны. Ну и начинается конфликт. И тогда они проклинают, говорят, вот, все это от дьявола, гордыня твоя. И начинается вот такая как бы двойственность в душе. Вроде я как христианин по предназначению и по своей сути, а вот конфликт у меня произошел. Сейчас это распространенное явление. Вот. Сейчас мы говорим о синтезе религии и науки. Поэтому хорошо, не принимайте веды, ведическую культуру, но примите знания оттуда. Пусть эти вот внешние вещи можете не принимать, одежды там какие-то, не знаю зачем. Не надо их одевать. Одевайтесь культурно, по-русски. Это не имеет большого значения. Но знания, основы-то вы должны понять, бытия. Что такое закон кармы, причинно-следственный закон, да, деятельности. Это что посеешь, что пожнешь, Иисус коротко сказал. Подробно можно это все узнать. Что такое материальная природа, нужно разобраться человеку. До сих пор не знают люди, не христиане, не мусульмане толком об этом. Глубоких знаний недостаточно. Что такое реинкарнация, что такое душа по сути, по своей. Это нужно углублять знания. Можно оставаться христианином, но быть в знании. Почему нет?
Спасибо за ваш исчерпывающий ответ. Все очень понятно. То есть следовать можно законам, они универсальны для любой религии.
Да. Спасибо. Это как вот вы получаете образование в школе, в институте, там же не упоминается, какой вы конфессии. Это физика, это химия. Какая разница, мусульманин или христианин? Законы физики и химии не меняются от этого. Так же и здесь.
Спасибо большое за ответ. У нас есть вопрос от клуба, который сегодня не присутствует, у них очень позднее время. Вопрос из Благости, город Тюмень. На богослужениях в храме, особенно по праздникам, девушке становится часто нехорошо. И она хочет понять, почему так происходит.
Еще раз повторите.
На богослужениях в храме, особенно по праздникам, девушке часто становится нехорошо. И даже один раз она чуть ли не потеряла сознание. И хочет узнать, почему же так с ней происходит.
Это нужно Олега Геннадьевича спросить. Он специалист в этой области. У меня не было таких симптомов. Может быть, просто душно. В алтарной комнате бывает от этого. Бывает, что киртан слишком активный, непривычно для нового человека. Это особенности психики.
Спасибо. Есть еще один вопрос из клуба «Благость», город Ахтау. Вопрос заключается в следующем. Надо ли женщине стремиться улучшить свое материальное положение? И как этого достичь?
Материальное положение женщине улучшить. Если это материальное положение очень низкого уровня, до того, что человек не может жить в чистоте, поддерживать здоровье, то это нехорошо. Нужно улучшить. То есть минимум – это здоровый образ жизни. Вы должны быть здоровы. То есть есть хорошие условия для гигиены вашей жизни, что вы можете и постирать, и просушить там, где нужно, и приготовить пищу, и поддерживать чистоте свой быт, себя, не мерзнете и так далее. То есть, конечно, нужны нормальные условия для жизни. Надо улучшать свои условия. Если у вас есть эти здоровые условия жизни, достаточно, чтобы быть здоровыми, то слишком не беспокойтесь об этом. Вот. Развивайте свои качества, развивайте свое знание и счастье. Остальное придет к вам само по себе со временем.
Спасибо большое за ответ. Есть еще один вопрос от клуба «Благость». Спрашивают, как получить вкус к молитве и как сделать молитву искренней.
Как сделать молитву искренней? Это вопрос внимания, просто внимательности. И, конечно же, просто молитвы недостаточно. Это неминуемо придет в упадок, и мы забудем опять про молитву. Уже давно люди не молятся, забыли. Почему? Знаний недостаточно. Скудный запас знаний. Чтобы молитва была эффективной на самом деле, то есть нужно в знании это делать. Поэтому изучайте философию, читайте книги. Тогда ваша духовная как бы, практика будет более осмысленной, более глубокой. Тогда можно надеяться на какие-то результаты. Не пытайтесь стать фанатиками. То есть в невежестве быть решительным, мы говорим, опасно. Изучайте, читайте, слушайте, общайтесь, выясняйте все. Вы должны знать все, что вам необходимо. Тогда ваша молитва принесет результат правильный.
Спасибо большое вам за такой исчерпывающий ответ. У нас есть еще один вопрос от клуба «Благость» из Клипа. Вопрос заключается в следующем. Для меня сейчас очень важен вопрос, может ли быть духовный учитель иной веры, чем я?
Духовный учитель другой веры. У духовного учителя нет другой веры, иначе это не духовный учитель. Духовный учитель — это тот, кто утвердился в едином Боге. Вера одна для духовного учителя. Если возьмете всех духовных учителей из разных традиций, они найдут общий язык сразу же. Они сразу поймут друг друга. То есть у духовных учителей нет двух богов, скажем, или разных традиций. Иначе это не духовный учитель. Духовный наставник может быть, какой-то конфессии, я понимаю, но духовный учитель, гуру — нет. Он должен в духе утвердиться, не в материальных этих различиях искать Бога, а в духовной жизни уже утвердиться. А духовная жизнь, она вне материи. Там нет другой веры, другой религии, нет таких понятий. Вот на Земле есть день и ночь, а на Солнце нет дня и ночи. Там другие понятия времени совсем. И вот духовный учитель, как бы он уже должен находиться в Боге, все. Не в религии, а в Боге. А пока он находится в религии, это наставник или советчик, может быть, человек. Просто мудрый, разумный человек, который может вам помогать как-то по-доброму. Поэтому вера есть у людей, у которых вот еще не разная вера, которые не достигли духовной платформы. Поэтому у них разная вера. На духовной платформе вера одна.
Спасибо вам большое за ответ. Есть еще вопрос от клуба «Благость» из города Кунгур. Они сегодня тоже не присутствуют. Каким образом наше духовное преуспеяние помогает умершим родственникам? И что об этом сказано в ведах?
Каким образом? Еще раз.
Каким образом наше духовное преуспеяние помогает умершим родственникам? И что об этом сказано в ведах?
Умершим родственникам?
Да.
Да, там говорится о ведах, есть информация об этом. Что в каждом роду человеческом, в прошлом, в династиях были святые цари, святые люди и пророки. Так вот этот род, династия поддерживалась духовно. Их авторитетом, их мощью, их наставлениями. И люди, потомки, следовали их заповедям. Это в далеком прошлом ведическом. Вот, и если вы встаете на этот духовный путь, то в вашем роду появляется святой, то есть вы. Появляется вот такой как бы основоположник. Сейчас вы, скажем, молодой человек или молодая девушка, но в будущем вы будете мамой, потом бабушкой, потом прабабушкой, потом прапрапрабабушкой. И насколько вы будете духовно могущественным человеком, настолько будут долго помнить о вас потомки. Вот до сотого колена это даже может быть. И вот все эти люди, которые будут помнить ваши наставления, они все освободятся. Эти потомки, ваши родственники. И те предки, которые родили вас, также освободятся. И предки этих предков тоже. То есть до какого-то 7 или 14 колена. Это зависит уже от вашего духовного могущества. Минимум вы всю свою семью освободите, конечно же. Вы увидите, что вот духовная практика серьезная, она делает переворот в семье, в любой. То есть целая революция происходит. Вот начинается с вегетарианства, отказ от интоксикации. Это уже революция серьезная для любой семьи. что мы настолько уже сейчас опустились в наши традиции, что в семье это нормально, интоксикации, все что угодно там, и с детьми вместе. То есть в семье сейчас царит безбожие полное. И вдруг вы, представьте, привносите это в свою семью. Конечно, это революция, это переполох, но очень быстро это оказывает сильное влияние на всех ваших родственников. Они тоже начинают как-то приобщаться к духовному так или иначе, благодаря вот этому примеру близкому. Поэтому это очень важный момент, чтобы как бы спасти свою семью, да, вы можете вот именно своим примером. И потом, представьте, ваши внуки скажут, у меня дед был таким. Дед молился каждый день в 5 утра, уже молитва у него была. Вы понимаете, это же не так просто вот иметь такого деда. Это же совсем не то, что сказать, мой дед был пьяница. Это же совсем другое, поймите. Конечно же, вся семья, она будет другой.
Спасибо вам большое за ответ. У нас есть еще вопросы из клуба «Благость», город Пенза.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У нас есть еще один вопрос. Смотрите, когда человек выбирает какой-то род деятельности, начинает идти этим путем, то на его пути встречаются различные трудности. Вот как научиться понимать, ну, просто ли это трудности, которые нужно преодолеть, либо это подсказки Бога о том, что ну, не лезь туда, это как бы не твой путь, не твое направление. Вот как научиться разграничивать эти понятия?
Важно следовать своей природе. Это самое важное и, наверное, сейчас самое трудное распознать в себе эту природу. Вот травинка, семечко, закатанная под асфальт, прорывается, смотрите. Вот природа такая. И оно не сомневается, не раздумывает. Может, это не моя природа, она не думает. А может, это Богу не угодно, может, хватит прорываться. Она не будет вообще размышлять, она просто живет так. Вы не можете ее остановить, потому что это ее жизнь. И вот нужно познать себя как живое существо, свою жизнь. Чего же хочу достичь в жизни? Какова моя цель, вот, моя душа, моя жизнь, мой смысл? Я хочу познать его. И вот тут вы должны раскрыть в себе вот эту энергию энтузиазма, решимости, желания. Вот это главные вещи. Ум нужно вообще убрать в сторону, выкинуть его. Что ум будет говорить так или так, а может так, нет, а почему так, а может быть так, а вдруг так. И вот так человек стоит на этой вышке, да, пятиметровой, и не может спрыгнуть. Прыгнуть, не прыгнуть, прыгнуть. И чем дольше стоит, тем больше боится. Это ум. Вот его нужно просто выкинуть. И научиться жить, несмотря на других, кто у кого, что у кого есть, чего у кого нет, у кого какая машина, у кого сколько денег, а жить по сердцу. Вот это мы учимся. Поэтому мы говорим, духовная практика нужна. Нужно читать священные писания, не просто какие-то книги, которые возбуждают ум на какие-то ложные цели, а чтобы вот почувствовать свое сердце, раскрыть, свою природу раскрыть. На это уйдет какое-то время. Но это не жалко, это хорошее время, хорошая трата. И вот пока мы не научимся контролировать свой ум, пока не избавимся от какой-то зависти, скажем, или вот корысти, нам будет трудно проявить себя еще. А постепенно это проявится само по себе. Знаете, я помню одного человека, очень давно, он был пожилым тогда уже человек, а я был молодым. Я начал духовную практику, а он уже был посвященный дважды. И он, знаете, был настолько привлекательен этим своим посвящением, качествами, что все его принимали как священника буквально, по качествам. И всегда просили его говорить, читать, там, лидировать, в общем. И вот он как-то говорил так уверенно, но не мог говорить хорошо. А потом мы с ним поехали за границу на праздник там, духовный. И жили вместе в одной комнате, нас расселили. И вот он пожилой человек, я молодой человек. Там еще несколько таких же молодых, как и я. Мы за границей, у нас вдохновение, мы там шутим, смеемся, развлекаемся. А он приносит ведро воды, тряпку и моет полы. И мне неудобно, думаю, ну как же так, вот старше меня, он духовный человек, я тут вот валяюсь на кровати, шучу, тут лежу, тут мой талант в моей комнате, хотя живет вообще в другой комнате, соседний был, да. Я говорю, нет, 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 дайте мне тряпку, я буду сам это делать. Я говорю, мне неудобно, ну как же так, зачем же вы моете полы в моей комнате? Он мне тряпку не дает, улыбается широко и говорит, ты знаешь, мне все считали священником, браманом. Я, говорит, сам так и думал постоянно. И я, говорит, постоянно страдал от этого, что мне нужно держать эту марку, потому что мне так же думают обо мне, теперь я должен быть таким. А теперь, если я понимаю, кто, я просто обычный простой работяга. И мне, говорит, доставляет это счастье, мыть полы, говорит, понимаешь, не мешай мне, уйди, говорит, это моя природа вообще. Он это так сказал с таким счастьем, без всякого оттенка зависти, что представьте, я ему отдал тряпку, мыл полы в моей комнате. Он меня убедил именно своим счастьем. Но, конечно же, больше бы не позволял этого делать. Но вот это уникально. Найдите свое счастье. Вот в чем наша как бы задача. Не стройте искусственных планов. Если вы на своем пути и изведаете неудачу, вы ничего не потеряете. Вы все равно обретете себя. Но если вы на чужом пути успех обретете, все это ложным окажется. Поэтому идите своим путем.
Спасибо.
Большое спасибо. У нас еще два клуба остались, после которых мы будем завершать. Сейчас вопрос от клуба «Благость» из города Псков, и после него готовится Петрозаводск.
Александр Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо вам большое за вдохновляющие ответы. Мы желаем вам счастья. А вопрос от моего знакомого, который, скажем так, не является религиозным человеком. Вопрос звучит так. А в чем движущая сила жизни всех людей? Как вы посоветуете, как правильно ответить человеку на его вопрос?
Движущая сила всех людей? Ну, если в целом просто обобщить, поскольку вопрос таков общий, все люди. То движущая сила всех людей — это проявление души в материальном мире. Это две вещи. Это желание, вожделение и страх. Эти две вещи движут поступками людей. Мы чего-то сильно хотим, поэтому действуем активно. И чего-то сильно боимся, и тоже действуем активно. Это вот проявление души в материальной среде, вот она так проявляется. А в чистом виде это проявляется как движущая сила, как любовь к Богу и ко всему живому. Это бесстрашие и чистые желания, неэгоистичные. Это вот в чистом виде проявляется или в материальной среде проявляется. Движущая сила одна и та же, это душа. Но материя, она искажается. Вот страх и желание заставляют нас что-то делать. А в духовной жизни это любовь и бесстрашие.
Благодарю.
Спасибо большое за ответ. И последний вопрос от клуба «Благость» из города Петрозаводск. Петрозаводск.
Нас слышно?
Да.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У нас такой вопрос. Почему в некоторых конфессиях, ну, например, христианство, ислам, ну, меня больше христианство, конечно, интересует, так как сам христианин, некоторые темы, которые затрагиваются в ведическом знании, они под запретом могут быть. Ну, вот, например, та же самая реинкарнация, тонкое строение тела, ну и другие многие моменты. Спасибо.
Под запретом. Одна из причин, почему под запретом эта тема, потому что там нет ясных, исчерпывающих знаний на этот счет. Например, я разговаривал с одним священником несколько часов, ну, это давно было. Он пришел к нам в ашрам, одет как священник был, просто поинтересоваться, что мы тут делаем, почему столько народу к нам приходит, что за религия. Ну и мы стали говорить о Бхагавад-гите, о законах кармы. Несколько часов он спорил как-то, пытался не соглашаться. В конце концов он сказал, ну, он говорит, у меня нет возражений по поводу кармы. Он признал, что это логично, как бы это все законно. Но я, говорит, не могу этого принять. Хотя, говорит, я не могу это опровергнуть, но принять не могу. Я спросил, почему? Если все доказано, если все логично, если очевидные примеры есть кармы, да, закона, почему нет? Потому что в моих писаниях этого не существует. Вот такая позиция. То есть есть страх как бы у человека религиозного, что если есть какие-то знания, выходящие за пределы моих писаний, то мне придется выйти за пределы моей религии, оставить свою религию. Вот он боится вот этой вот вещи. Что как только вы говорите о карме и реинкарнации, значит, это уже другое писание, другая религия. А мы хотим сказать, что других писаний нет, что если вы верите в какое-то священное писание, вы должны автоматически признавать другие священные писания, все священные писания. Тем более время такое, что не сейчас все открыты для людей, для обозрения. Не случайно это. Мы сейчас не в средневековые времена живем, где замкнутая была система, да, где было дано человеку одно писание достаточно. Сейчас все писания открыты у нас, пожалуйста. Столько лекций, столько публикаций, сейчас свобода слова там. То есть сейчас время как раз вот диктует такие вещи, что мы должны интересоваться глубже, глубже, шире, и осознать, что религия одна. Сейчас к этому тенденция идет очень хорошо, благодаря вот духовным знаниям. Поэтому я также говорил с другими священниками, известными в свое время. Я спрашивал про реинкарнацию, например. Говорю, почему священники христианские отрицают реинкарнацию? Ведь в Евангелии есть два, как бы, я нашел два упоминания, которые указывают на реинкарнацию. Вот. И священник спросил меня, какие места указывают на реинкарнацию. Я ему процитировал то место, когда ученики подошли к Иисусу и спросили: «Учитель, Писания говорят, что прежде чем придешь ты, Мессия, сначала придет Илия». А Илия — это ветхозаветный пророк, вы знаете, древний. И вот Илия должен прийти. Перед тем, как придет Мессия, сначала Илия явится, написано. И ученики спрашивают Иисуса: «Ну вот мы видим тебя, ты Мессия, ты уже пришел, а где же Илия? Он должен быть до тебя». И Иисус отвечает: «Илия уже приходил, но его не узнали и сделали с ним, что хотели». И там евангелист пишет, это не комментарий, евангелист пишет: «И ученики отошли от него, поняв, что он говорит об Иоанне Крестителе». Это слова Евангелия опять же. Значит, Иоанн Креститель – это воплощение Илии, получается, согласно вот тому контексту. Вот я ему этот момент. Говорит, а второй какой? Я говорю, второй момент — слепорожденный. Он родился слепым. И вот ученики спрашивают Иисуса: а за чьи грехи он страдает? За свои или за грехи своих родителей? Странный вопрос. Но сами после, если он родился слепым, то как же можно спросить, за свои ли грехи он страдает? Когда он успел согрешить? Если он родился слепым, значит, они имели в виду, что грех был совершен раньше, до рождения. По вопросу, так. И вот я священнику говорю эти два момента, которые я заметил, которые как бы указывают на реинкарнацию. И спрашиваю, почему священники не принимают это? Он, конечно, дал свои толкования этому, говорю, но ведь можно толковать и прямо. Можно же и прямо. Он говорит, да, можно. Он сказал, священники, говорит, принимают реинкарнацию. Он мне говорит. Но другим не говорят об этом, потому что не считают, что это полезно будет для людей. Я спросил, почему не полезно? Потому что вы должны, говорит, ответить за эту жизнь сейчас, а не за завтрашний, а не завтра. Как бы это ослабит их волю. Так он как бы намекнул, что пользы не принесет такое знание. Я с ним в этом смысле тоже могу согласиться, что да, если следующая жизнь, но я в следующей жизни все доделаю, хорошо. Не важно, что я не доделал в этой жизни. Поэтому нужно еще изучить закон кармы вместе с реинкарнацией. То есть понятно, что знание должно даваться в комплексе. Если человек не может понять реинкарнацию, тогда и карму не сможет понять глубоко. Если не может глубоко карму понять, то реинкарнацию тоже трудно будет понять. Поэтому как бы ведическое знание, оно комплексное. И христианское вероучение тоже комплексное, но по-другому просто скомплектовано. И любое писание тоже скомплектовано каким-то образом для понимания людей. Поэтому тут есть свои причины. Я понимаю, что вот эти традиции разные, люди разные. Далеко не все люди могут сейчас осознать реинкарнацию, скажем, карму глубоко. В этом заинтересованы. Поэтому нужны разные традиции, разные комплектования знания, так скажем.
Спасибо вам большое за такой исчерпывающий ответ. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, что смогли найти время, возможность пообщаться с клубом «Благость» и дали ответы на вопросы, которые очень сильно волновали клубчан. Для нас это очень ценно и важно. Эту встречу смогут посмотреть также те клубы, которые сегодня по тем или иным причинам, там разница во времени, многие живут в других городах и странах, они посмотрят в записи и тоже получат ответ на те вопросы, которые они также задавали. Большое вам спасибо, и будем надеяться, что эта встреча будет не последней. Хотя бы
вам тоже всем спасибо за вашу благость, за ваши добрые вопросы. Добрые лица. На самом деле, настоящая благость, то, что я вот сегодня окунулся. У всех такое чистое настроение, доброе. Поэтому огромное спасибо за это удовольствие общаться с вами сегодня.
Спасибо вам большое.